14 октября. Уезжает из скита послушник брат Кирилл Зленко в солдаты. Он был письмоводителем у батюшки. А теперь, когда он уехал на родину, на его послушание назначен я. Вступил я в исполнение послушания в субботу 11 октября, но как бы еще не совсем, ибо Кирюша, его так многие зовут, был еще в скиту. А с понедельника, 13 октября, я уже совсем стал исполнять это послушание. 3 октября в пятницу батюшка благословил меня на новое послушание – писание писем. Как-то на благословении батюшка спросил меня: «Как вы думаете, кому труднее всего жить в простоте? Гордыне, батюшка?» «Нет, вообще, при всем на то желании». «Не знаю». «Настоятелем. Быть настоятелем чрезвычайно трудно». А как-то прежде, уже давно, батюшка, между прочим, сказал: «То время, когда я был послушником, было самое блаженное. Знал я только церковь, трапезу, послушание и свою келью. Однажды, когда я каялся, что опоздал, хотя и очень немного, к утренней обедне, батюшка сказал: «Бог простит, старайтесь всегда прийти в церковь до звона. Лишь раздается первый удар, а вы уже в церкви. Так учили наши старцы, батюшка отец Макарий, отец Амвросий, отец Анатолий. Так и я говорю вам, так и делайте». Как-то пришел ко мне отец Агапит недавно на днях и говорит, что у батюшка отец Амвросий, он сам от него слышал, говорил, что Антихрист не за горами. Вот когда я слышу об Антихристе, настоящем тяжелом времени, об ужасах, коими полон мир, о смерти, ее возможной для всякого неожиданности и ее неизвестности, сначала как бы ужаснешься, остановится на этой мысли ум, даже как бы решишь вести себя лучше, готовиться на всякий случай, но ненадолго. Как-то очень быстро убегает эта мысль, убегает, не оставляя никаких следов. 16 октября. Теперь, когда я начал исполнять новое послушание письмоводителя, я пью утренний чай у батюшки. Иногда и разговор касается духовной жизни и монашества, отходя несколько от дела. Так, например, батюшка говорил о монашестве: «Не все монашество заключается в подряснике да каше. Надел подрясник, стал есть кашу и думает: я теперь стал монах. Нет, одно внешнее не принесет никакой пользы. Правда, нужно и носить монашескую одежду, и поститься, но это не все. Лампа, пока не горит, не оправдывает своего назначения – светить. Пожалуй, ее кто-либо и толкнет, и разобьет в темноте. Чего же не достает? Огонька. Правда, необходим и фитиль, и керосин, но раз нет огня, если она не зажжена, она не приносит никому пользы. Когда же она зажжена, сразу польется свет». Так и в монашестве одна внешность не приносит пользы, необходим внутренний огонек. Отец Анатолий говорил, что монашество есть сокровенный сердце человек. Первое послание Петра, глава 3, стих 4. 19 октября. Сегодня у нас храмовый праздник, память преподобного Иоанна Рыльского. Литургию служил отец архимандрит. На днях батюшка благословил меня прочитать книгу «Жизнь и подвиги отца Александра Гефсиманского». «Это золотая книга», — сказал батюшка. Как-то при мне батюшка спрашивает у брата Никиты: «Есть нищие?» «Да, это хорошо. Пока есть нищие, слава Богу, все хорошо и жертвуют на обитель. А вот как нет нищих-то, и пожертвований нет, я так замечал». Я записал только смысл слов. У нас в скиту братьям запрещено подавать милостыню. Это меня несколько смущало прежде, а теперь нисколько, ибо батюшка за всех подает. Замечательно правильное наставление батюшки отца Амвросия. Смущение нигде в числе добродетелей не написано, и происходит оно от того, что причина, от которой смущение рождается, ложная. Это правило, так сказать, я уже несколько раз видел подтвержденным моим собственным опытом. Однажды батюшка, показывая мне письмо, написанное, видимо, нарочно исковерканным поддельным почерком, сказал: «Вот письмо. В нем меня обзывают самыми площадными ругательными словами, особенно за мои собеседования в монастыре. Думаю на того, на другого. Но кто бы это ни был, во всяком случае, мой благодетель. Может быть, Господь за это простит мне что-либо из моих грехов. Это, вероятно, написано каким-либо монастырским монахом. Я неоднократно понимал из батюшкиных слов, что на него, то есть на батюшку, были гонения, что его не любили. А епископ Трифон, благословляя нас на монашество, сказал: «Вы знаете, что есть партия против отца Варсонофия. Если к вам придут такие и будут что-либо такое говорить, то вы прямо в ноги им: простите, мы не можем осуждать старца». Я уже забыл его слова, но смысл тот, чтобы не принимать таких осуждающих старца, избегать их и не слушать, не обращать на них внимания. 22 октября. Сегодня в Оптиной праздник, ведь у нас Казанский собор, и у меня в келье праздник. Владыка Трифон перед нашим первым отъездом в Оптину благословил меня иконочкой Казанской Божией Матери. Число я забыл, но, кажется, это было перед самым отъездом, то есть 22 или 23 февраля 1907 года. Когда мама согласилась на наше решение, она вместе с нами и нашим законоучителем в гимназии отцом Петром Сахаровым пришла к епископу Трифону по его приглашению. Владыка ее успокаивал: «Не беспокойтесь, они, кроме хорошего, ничего не увидят». Когда все мы вошли к владыке в зал, в это же время вошел отец Гавриил, ныне иеродиакон Оптиной пустыни, а тогда еще монах, постриженник владыки. Владыка и говорит: «Архангел Гавриил всегда является провозвестником, а к вам Бог послал отца Гавриила». Я забыл точные слова владыки и даже смысл их, но помню, что отец Гавриил был сравниваем с архангелом Гавриилом, и относилось это к нам, к настоящему обстоятельству. Вот это я на днях рассказал батюшке. Батюшка сказал: «Вы тогда уже стали монахом. Владыка, как человек веселого характера, может быть, сказал это шутя, но слова архиерея имеют силу. А когда вы приехали сюда, в скит?»
23 декабря. Выехали из Москвы 22 декабря.
«Так, в день памяти Анастасии Узорешительницы». «Это понятно. Вы разрешились от уз мира, сбросили его оковы с себя».
«Батюшка, а ведь это было перед самым Рождеством Христовым. Мы перешли из гостиницы в скит 24 декабря в сочельник. Не значило ли это, что мы как бы родились для новой жизни?»
«Конечно, и так. Вся жизнь, я вам и говорю, есть дивная тайна, известная только одному Богу. Нет в жизни случайных сцеплений обстоятельств. Все промыслительно. Мы не понимаем значения того или другого обстоятельства. Перед нами множество шкатулок, а ключей нет. Были или есть, я не запомнил, такие люди, которым открывалось это». Батюшка говорил, что отец Амвросий и отец Анатолий приняли его очень радостно. Отец Амвросий встретил батюшку стоя, что не случалось прежде. Он всех обыкновенно принимал или лежа, или сидя. У него была только что мать Параскева, кажется, убогая и блаженная. Она говорит отцу Амвросию: «Павел Иванович приехал». «Слава Богу», — отвечал отец Амвросий. «Возможно, он провидел, что я буду скитоначальником и старцем». Я всего не упомнил, да и понял не совсем хорошо. Батюшка в скит приехал тоже 24 декабря.
25 октября. Вчера на благословении я каялся батюшке, что проспал раннюю обедню в монастыре. На это батюшка ответил: «Бог простит, укоряйте себя».
«Батюшка, как же, собственно, надо укорять себя?»
«Как укорять? Очень просто. Совесть сразу заговорит, сразу будет обличать, а вам остается только согласиться, что плохо сделали, смиренно обратиться к Богу с молитвой о прощении».
«Да, батюшка, сначала станет как бы неприятно, укоришь себя, обличишь, и через очень короткое время забудешь об этом, как будто и не было ничего. Хоть минуту, хоть полминуты, а надо обязательно укорять себя так.
Наше дело укорить себя, хотя бы и на очень короткое время, а остальное предоставим Богу. Хорошо, если мы себя и недолго укоряем, и у одного это состояние продолжается более, у другого менее, а были святые отцы, у которых вся жизнь была сплошное самоукорение, прямая черта без всяких перерывов. Но нам до этого далеко. Когда мы себя укоряем, мы исполняемся силы, становимся сильнее духовно. Конечно, почему так, мы не знаем. Это закон духовной жизни. Как в нашей телесной жизни мы подкрепляем силой пищи, так и в духовной жизни наши духовные силы подкрепляются самоукорением. Поели вы щей, каши, стали сильнее. Вы только приняли пищу в желудок, а как там она перерабатывается в питательные соки, как ваше тело принимает их, вы не знаете. Ваше дело только принять пищу, а желудок уже сам знает, как переварить ее, как употребить ее по назначению. Мы знаем, что все это действительно происходит, но не понимаем, почему так, и не видим, как это происходит. Точно так же и в духовной жизни мы питаемся самоукорением, которое по учению святых отцов есть невидимое восхождение, но почему и как, мы не знаем. Это закон духовной жизни. Когда мы питаемся духовным, мы духовно становимся крепче, сильнее. А что такое самоукорение? Смирение. Считать себя грешным, виновным, значит смирять себя. А что такое смирение? Это риза божества, по слову лествичника. Лествица, слово 25. Мы идем и касаемся этой ризы тогда, когда укоряем себя. Помните евангельскую кровоточивую жену? Она смиренно шла через толпу и прикоснулась к краю одежды Христа и исцелилась. Так действительно и было все, как написано в Евангелии, было на самом деле. Но возьмите духовный смысл этого события и рассмотрите, поняли ли вы все? Да. Все ли? Как будто все. Так ли? Кажется, так. Мне казалось и кажется, что я понял действительно так, как батюшка говорил, и вчера же написал краткий план, чтобы не забыть. Но так как батюшка как бы предостерегал меня этими своими вопросами, то я и делаю эту оговорку, делаю на всякий случай для того, что, может быть, в этом скрыт какой-то смысл, для меня непонятный теперь, но который впоследствии откроется. Батюшка, между прочим, сказал, анализа самоукорения я не встречал, кажется, ни у одного святого отца. На мой вопрос, надо ли идти к обедне, если я просплю большую ее часть, батюшка отвечал обязательно. 26 октября. Брату Кириллу пришло время служить в солдатах. Он ездил на родину и сегодня возвратился опять в скит. Скоро будет призываться в Козельске. Батюшка говорил мне, что Кирюша жил внимательно к себе и очень невнимательно к другим. Я поговорил с ним, он говорит, что тяжело и скучно жить в миру, что всякий монах чужой в своей семье. При мысли о Кирюше я думал и о себе, ибо что ему предстоит теперь, то мне предстоит в будущий год. Сам боюсь военной службы, и потому и другим не желаю. Запишу кое-какие батюшкины наставления. Каждую книгу из библиотеки нужно брать с благословения. За гордостью, словно по пятам ее, всегда идет блуд. Только тогда хорошо жить в монастыре, когда живешь внимательно. Кажется, батюшка так сказал и прибавил. Вот я вам и говорю, начинайте со смирения. Есть грехи смертные и несмертные. Смертный грех – это такой грех, в котором, если ты не покаешься, и в нем застает тебя смерть, то ты идешь в ад. Но если ты в нем покаешься, то он тебе тотчас же прощается. Смертным он называется потому, что от него душа умирает и ожить может только от покаяния. Грех для души – то же, что рана телесная для тела. Есть раны, которые можно уврачевать, которые не приносят телу смерть, а есть раны смертельные. Так же и грехи. Смертный грех убивает душу, делает ее неспособной к духовному блаженству. Если, например, слепого человека поставить на месте, с которого открывается чудный вид, и спросить его, не правда ли, какой чудный вид, какая красота? Слепой, конечно, ответит, что не чувствует этой красоты, так как у него нет глаз, нет зрения. То же самое можно сказать о неспособности души, убитой грехом, к вечному блаженству.